Знаете, сестры, вот Баги-Баги хочу напомнить вам, что ключевые слова на исповеди, покаяние, совсем не грехи, которые мы исповедуем. Ключевые слова на исповеди «Прости меня, Господь». Если их нет, то тогда нет ни покаяния, ни исповеди. Даже если мы очень-очень подробно перечислим все наши прегрешения, которые мы либо сами проанализировали в своей жизни, либо там прочитали какие-то брошюры и согласились с тем, что это и к нам относится. Понимаете, если нет этих ключевых слов, то принципиально не может быть сокрушенного духа. Сокрушенный дух зависит не от нас, он зависит от Бога. Это подарок Господь. Если мы пытаемся увидеть свои грехи, опираясь только на свою совесть, а не перед лицом Господним, то, соответственно, и будет просто анализ своей жизни. Но анализ своей жизни – это не сокрушение греха. Сокрушение может быть только непосредственно в общении с Богом. Понимаете, сама исповедь, вот почему называется таинство? Церковные таинства. Церковные таинства называются так, ведь они же, в конце концов, ну, все их видят. Это раньше, скажем, ну, уходили действительно из храма тогда, когда возвещал, скажем, диакон или сам священник, или за оглашение изыдите. Сейчас многие даже этих слов не понимают, кто такие там оглашенные, кто там оглашается словом истины. И сейчас, в принципе, эти слова уже давно, годами стали просто украшением неким службы, таким орнаментом службы. Но никто из храма ведь не выходит. Не выходят люди, которые еще пока готовятся к крещению. Все остаются, то есть всегда все таинства видны. Почему же таинство? Таинство по непостижимости, таинственно, в Духе Святом и Духом Святым, в любом таинстве. Человек, душа встречается с Богом. И таинство исповеди здесь отнюдь не исключение. В том-то и дело, что самое главное в исповеди – это взыскание Бога. Отсюда и ключевое слово – «Прости меня, Господь». Вот мы часто слышим такие слова на исповеди. Мы, я имею в виду священники. Это везде повсеместно. Вот каюсь все время одни и те же грехи. Ну, во-первых, что здесь удивляться, и это вот такое сокрушение об этом, оно вообще-то очень странно. А что, нам нужно обязательно разнообразие в грехах? Скучно в одном и том же каюсь. Но на самом деле вообще-то само по себе сокрушение здесь, оно нелепо. Обычно расстраиваются из-за этого люди, которые как раз ставят ударение не на Боге, а именно на своих грехах. Если я ищу исправление, изменение, и это для меня главное, да? Вот возникает вопрос, где здесь Христос? Здесь моя персона и мои грехи. Но где Христос-то здесь? Если я исповедуюсь только для того, чтобы исправиться и измениться. И вся беда-то в том, что если я смотрю именно, какие там мои исправления и изменения, да обязательно я их найду. А уж если я найду, любой человек, если найдет свои изменения и исправления к лучшему, то кроме тщеславия ничего это ему не даст. Уверяю, как только у нас мы видим чего-то хорошее, это автоматически совершенно закон падшей души. К этому обязательно примешивает самолюбование и тщеславие. Но самое главное, почему, собственно, и примешивается? Потому что человек-то замкнут на себя, а не на Бога. А вот эта падшесть нашей души, в чем она, собственно, и заключается? В жизни своей персоны. Когда моя персона как-то уязвляется, то, соответственно, я переживаю обиду, боль. Когда моя персона хвалит, или я сам могу себя похвалить, ну, соответственно, начинает тщеславиться. Но не там нет Бога. Ни в обидчивости, ни в переживании в обиде, ни в жалении себя, ни выслушивании похвалы. Бога нет. Мы в это время общение с Ним теряем. Потому что мы заняты совсем другим. Мы наслаждаемся другим. Мы наслаждаемся своим жалением, там, скажем, жалением себя. Мы наслаждаемся переживанием как раз той самой похвалы и своей значимости. Но это все для нас значительно слаще, чем общение с Ним. И действительно, почему мы и пришли в церковь? Потому что дознались, что духовной жизни самостоятельной у нас нет. Нам для этого обязательно нужен Спаситель. И обратите внимание, вот с чего, собственно, стоит начать покаяние. Всегда. С общения с Богом. Господи, для меня, к сожалению, общение с Тобой, молитва, это ярмо, труд. Я должен обязательно себя поставить на молитву. Мне нужно употребить усилий, немало, чтобы себя заставить общаться с Тобой. Потому что со всем остальным, и с своими друзьями, с своими знакомыми, с родниками, с своими любыми делами какими-то, неважно, они серьезные или это пустяки, мне общаться совершенно естественно и органично. А вот для того, чтобы пообщаться с Тобой, для этого мне нужно правило. У меня нет, к сожалению, естественного и органичного с Тобой общения. Мне самому очень трудно было бы выдержать, если бы со мной общались по правилам. Но по-другому я с Тобой общаться не могу. И вот обратите внимание, когда мы ищем свои воли и обращаемся к Богу, чтобы Он исполнил нашу волю, это, пожалуй, самая живая наша молитва. Но когда мы просим о чем-то, именно просим, не благодарим, а просим о каких-то житейских вещах, может быть, очень важных, но касательно именно этого мира и того, что вовне меня лежит. Ну или даже касательно меня, но моего организма, или организма моих близких людей. Болезни, я имею в виду. Или внешних обстоятельств. Вот здесь молитва наша оживает. Но как сразу падает градус молитвы, как только мы начинаем говорить с Богом о Его воле. Вот о том, о чем говорят молитвы святых. Вот разница как раз наших собственных молитв и молитв, которые мы встречаем в молитвословии, которые вышли как раз с болью из сердца святых, с благодарностью, да? Разница в них одна. Основа наших молитв личных, как правило, не всегда, но как правило, это: Господи, да будет воля моя, исполни ее. А вот основа молитв, которые мы читаем в молитвословах, на службах: Господи, да будет воля Твоя. Огромная разница. И вот мирской дух как раз заключается в том, что мы его вот переносим как раз в церковное таинство. В чем, собственно? Мы всегда и здесь тоже пытаемся поставить себя на первое место. К чему? Зачем я участвую в таинствах? Для того, чтобы очиститься, для того, чтобы исправиться, для того, чтобы измениться. И все я да я, все о себе да о себе, и все мое да мое. Мы приходим в церковь, вообще в церковь приходим, обращаемся к Богу и участвуем в таинствах только для одного – чтобы Бога взыскать и, наконец, прийти с Ним в общение. Потеряны еще со времен первых людей, наших пра-пра-пра-пра-праотцев, Адама и Евы. Там было потеряно общение с Ним. Там душа стала обезбожена. Там она опустошена общением с Богом и приведение жизни в соответствии только с моей человеческой волей. Вот это индивидуально. И безразличие к воле Божией. Вот обратите внимание, если себя спросить, а какие, действительно, часто ли я в жизни вспоминаю евангельские, подчеркиваю, не Моисеевы, а именно евангельские заповеди Христовы, которые не говорят о том, что нельзя, а которые говорят, как нужно жить. Все Евангелие пересыпано вот этими заповедями. Их очень много. Начинается с заповедями блаженства, Нагорной проповеди, да? И все вот эти три главы Нагорной проповеди, это везде сплошные заповеди. Но часто ли мы к ним обращаемся в жизни? Просто хотя бы читаем, напоминаем. А уж тем более, часто ли мы о них вспоминаем именно вот в непосредственной, конкретной, реальной нашей жизни. Они как бы сказали это. Мы, ведь очень часто наша жизнь строится так. Мы прочитали правила, сходили на службу, а вот дальше мы как бы отдыхаем от всего этого. Теперь вот, Господи, дай нам пожить своей волей и того, что так, как мы хотим. Прости нас, милосердный Господи. И в результате как раз самое главное, Слово Господне, которое нас могло бы научить, и не просто научить, как жить, а которое могло бы соединить нас с Ним, у нас, увы, пропадает. И знаете, как соединяет евангельское слово на самом деле человека с Богом? Как сказал преподобный Симеон Новый Богослов, только рачительное исполнение Христовых заповедей научает человека видеть свои немощи, видеть свои грехи. И получается, соединяет нас как раз попытка исполнить его жизнь, которые вот это когда попытка увенчается обязательно, если самостоятельно я пытаюсь исполнить полным крахом, то тогда соединяет нас как раз покаяние в том, что нет, Господи, у меня твоей жизни внутри меня. Я самостоятельно это исполнить не могу. У меня совсем другие переживания по сравнению с тобой. У меня совсем другие желания по сравнению с тобой. Оказывается, суть моей жизни совсем иная. Оказывается, я не добрый, а я-то думал. Если я правильно и положено что-то исполняю, то я, значит, уже весь в себе, весь так добрый, и так у меня вот есть некое автономное добро и автономная праведность. И именно поэтому вот с этой мыслью, когда мы не читаем Евангелие, когда мы не пытаемся исполнить его слово, у нас есть иллюзия собственной автономной праведности, собственной автономной доброты и любви. И именно поэтому мы так стесняемся говорить о своих грехах. Это называют церковь ложным стыдом. Но в результате, понимаете, когда мы ищем именно исправление самого по себе, то само таинство для нас уже становится неважным. Для нас становится важным, чтобы Господь вот это, то, что я сейчас высказал, перечислил, вот это Он у меня аннулировал. Но у нас никогда ничего не аннулируется. Если мы почитаем, да просто элементарный катехизис, и слова святых отцов тем более, мы обязательно прочитаем, что у нас ничего не уничтожается. У нас может только преобразиться. Мы не уничтожаем грехи на исповеди. И в жизни тоже, в церкви. Мы не уничтожаем грехи. А мы преображаем их присутствием Божества в нас. И это преображение всегда называется добродетель. И добродетель это не тогда, когда я добро делаю, а когда во мне присутствует Господь. Добродетели без присутствия Божия, без Духа Святого не бывает. Не бывает автономной добродетели без Бога. И нелепо думать, что я сам могу действительно евангельскую жизнь исполнить. Для того, чтобы нам ее исполнить, для этого нужно Христу висеть на кресте. Реально, да. И об этом как раз мы говорим непосредственно на литургии. На литургии вот Василия Великого прямо мы повторяем слова апостола Павла, который говорит, идущий плоть Христову и пьющий его кровь, под видом хлеба и вина, тот смерть Христову возвещает. и воскресение его проповедует. Вот само причастие его тела и крови, уже одно само причастие к этому таинству, это уже есть и проповедь воскресения, но и возвещение его смерти. И ведь, понимаете, нам апостол Павел как раз прямо непосредственно напоминает всегда, что «а мы вам проповедуем Христа распятого». Именно потому, что мы грешники. И наше общение поэтому со Христом может быть только отдание наших грехов Ему, чтобы Он нес их, чтобы висел на кресте и нес, брал на себя последствия наших грехов, нашу смерть. И именно поэтому вот здесь, на исповеди, таинство, собственно, таинство и, собственно, ценность не в исправлении, а в том, что я встречаюсь с Богом, с которым я не просто примиряюсь со своей совестью, примиряюсь с Ним и со своей совестью, а с которым встречаюсь и который входит в вот это освободившееся место, которое я ему открываю покаяние. Вот эта встреча, это и есть самое главное священное время моей жизни. Любое участие в таинстве, оно самоценно, а не после что-то него, не после таинства. А вот эта святыня, в которой я стал причастен. Поэтому нам и очень важно беречь вот эту святыню. То есть пытаться не потерять вот это общение, которое завязалось в таинстве Духом Святым и в Духе Святом. И дай нам Бог сегодня, особенно накануне уже, скоро Страстная Седмица, вот если мы сумеем увидеть себя жалкими грешниками, тогда мы на Страстной Седмице будем жить страстями Господними именно потому, что вот все, о чем будет читаться на службах, когда мы будем читать о распинателе, когда мы будем читать об учениках, которые его предали, которые все разбежались, ему изменили, от него отреклись, да, когда мы будем читать о всем окружающем мире, который был так враждебен к нему, те, которые читали сначала «Осанну», потом кричали «Распни его», да, мы обязательно, если вот сейчас увидим себя жалкими грешниками, мы обязательно увидим вот во всем этом мире враждебном Христу самих себя. Мы тогда обязательно увидим, насколько наша душа мертвая для Царства, для общения с Богом, для евангельской жизни. Но тогда и Пасха для каждого из нас будет личная, дорога. Она будет каждому из нас крайне важна. Мы ее захотим. Мы будем жаждать ее, будем ее алкать. И дай нам Бог, чтобы вот именно это случилось.